Спасибо Тебе, Отец, мы благодарны Тебе за Дух Господень. Благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в каждом из нас лично. Отец, мы верим и с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы приняли через Иисуса, мы верим, что в Нем мы обогатились всем, и не имеем недостатка ни в каком Твоем даровании. Отец, спасибо Тебе за те способности и за те возможности, которые Духом Господним могущественно уже действуют в духе и каждого из нас лично. Мы принимаем с благодарением, что Духом Твоим прямо сейчас, в этом учении, будут открываться глаза и уши на волю Твою. И душевно слепые да получают свое прозрение. А измученные суетой да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Отец, я благодарен Тебе за то, что Духом Твоим Ты будешь открывать каждому слушающему Сына Твоего, волю Твою, намерения Твои, планы Твои. А мы выбираем, Отец, мы выбираем Твою волю. Мы выбираем путь жизни, по которому должно нам идти. Мы выбираем Тебя и Твои задания и благодарим Тебя за господство Иисуса, которое содействует и направляет нас в исполнении Твоей воли, да будем во имя Иисуса. Отец, я благословляю каждого слушающего это учение и благодарю Тебя за то, что их уши и глаза да будут открыты на волю Твою. Я благословляю их во имя Иисуса. И прошу Тебя, помажь духом премудрости и откровения ум каждого слушающего. И через откровение да будет исцелена их душа. И через откровение да будут открыты и глаза, и уши души их на волю Твою во имя Иисуса. И пусть каждый слушающий это учение да не остается прежним во имя Иисуса. Я благословляю каждого слушающего это учение во имя Иисуса. И прошу также, Отец, помажь меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что будет сказано, чтобы все то, что будет делаться Духом Твоим, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа, чтобы никто и ничто не препятствовали в исполнении воли Твоей во имя Иисуса. Спасибо Тебе за помазание, и спасибо Тебе за настоящее учение и за то, что никто слушающих его не останется прежним. Я благословляю их во имя Иисуса. Аминь. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать тему поклонения Богу в свете Иисуса. Сегодня у нас по счету с вами третья встреча, посвященная настоящему материалу. И прежде чем начать сегодняшнее учение или сегодняшнюю встречу, я не буду повторять предыдущие две. То есть повторения сегодня не будет. Но в основании сегодняшней встречи я положу некоторые важные моменты, которые во многом связаны с сегодняшней встречей. Постарайтесь сейчас быть особенно внимательны, так как то, что, о чем я буду говорить, оно касается не только вопросов, связанных с поклонением Богу в свете Иисуса. Оно, в общем-то, связано со всем то, что имеет отношение, непосредственное отношение к новому творению. Когда вы держите Библию, когда вы читаете ее содержимое, перед тем, как начинать ее читать, конечно, неплохо бы знать некоторые, возможно, простые истины, связанные с тем, что представлено в Библии. И я вам раскрою одну из простых истин, которая поможет вам правильно воспринимать все, что представлено как книги Ветхого, так и Нового Завета. У рожденных свыше периодически возникают вопросы, связанные, почему в период Ветхого Завета Бог что-то разрешает, а в период Нового не разрешает. Почему в период Ветхого Завета Бог к этому относится так, а в период Нового Завета к этому относится вот так. Дело в том, что в Библии представлено четыре состояния человека. Четыре состояния. Каждое из которых имеет свои особенности, каждая из которых имеет свое обеспечение. Свое обеспечение. И каждая из которых отличается от другого состояния. Первое состояние человека, представленное нам в книге «Бытие» 1 и 2 глава. Это прославленный, совершенный человек. Это человек воли Божией. То есть, когда мы смотрим на Адама в Эдемском саду, мы с вами видим образец воли Божией. Человек славный, человек, который имеет прямой доступ к мудрости Божией, человек, который имеет прямые отношения со Святым Духом, человек, который находится в славе. И в свете Писания есть даже такое предположение, что он был в огне, он ходил постоянно как в огне. Конечно, в огне Святого Духа. Но есть такое представление, что он даже своего тела не видел, настолько эта слава была, покрывала его тело. И ну, это вполне обоснованное предположение. Почему? Потому что человек – это единственное творение Божие, которое не имеет покрова, как имеет каждое творение Божие, оно имеет какой-то покров, каждое творение. А вот в отношении человека покрова нету. Поэтому есть вполне обоснованное представление, скажем так, что покров человека был сам Бог или его слава. Поэтому одежда на сегодняшний день, она больше является свидетельством событий Бытия 3 глава. Вот. Но истинная одежда каждого человека – это слава Божия. Так было изначально определено. Потому первый человек – это человек абсолютно безупречный. Это славный человек. Естественно, и отношения Бога как Творца с первым человеком, они строились именно на этом уровне. На уровне того обеспечения, которое было у первого человека. Это очень важно знать. Бог всегда строит отношения с кем-либо, всегда исходя из того, чем он уже обеспечил. Не чем обеспечит, а чем уже обеспечил. Поэтому и отношения между Богом и Адамом, они строились именно в этой плоскости. Исходя из того, чем Бог уже его обеспечил. Начиная с событий Бытия 3 глава, мы видим с вами уже абсолютно другого человека. Не то, что чем-то отличный от Адама, абсолютно другой человек. Человек, которого в Божьем плане нет. Это бесславный, нищий в духе, в душе, в теле и во всем человек. Человек, который не принадлежит себе ни духом, ни душой, ни телом. Человек, которому вообще ничего не принадлежит. То есть, знаете, можно сказать, абсолютный ноль на земле. Естественно, что и отношения Бога с этим человеком, они не могут строиться как с первым человеком. Потому что что есть у этого человека? А ничего нет. Что ему принадлежит? А ничего не принадлежит. Естественно, строить с ним отношения, ну, нужно из учета этого. Естественно, и разговаривать с ним нужно из учета этого. Естественно, и требования к нему предъявлять из учета этого. Поэтому, начиная с Бытия, первая глава, и так тянется до событий, которые мы видим уже с вами в Евангелиях Нового Завета, мы видим именно такого человека, лишенного славы, лишенного постоянного Божьего присутствия, уже только после того, как был заключен Завет, Бог имел присутствие в своем народе, и то он был ограничен в своих действиях, так как он мог только сходить на какой-то период для выполнения каких-то задач. На самом деле этот человек был абсолютно отделен от славы Божьей. И еще раз отмечаю, с этим человеком у Бога строились отношения, исходя из того, каким был этот человек. Каким был этот человек. Начиная после событий, как Иисус сказал, свершилось. Это книга Деяний. Начиная с момента, как произошло возрождение духа человека, это начиная опять-таки с книги Деяний, мы видим с вами третье состояние человека, который новое творение по своему духу, но что касается его души, что касается его тела, они не безупречны. Поэтому Писание, ну, скажем так, не диктует, но рекомендует рожденному свыше обновлять свой ум, А что касается в отношении тела, распинаться страстями и похотями. Но это третье состояние человека, которое уже отличается от второго состояния. Также отличается, конечно, и от первого. Соответственно, и сами отношения Бога с этим состоянием или с этим человеком, они будут строиться исходя из того, что дух рожден свыше, что касается ум, нуждается в обновлении, что касается тела, оно бесславно, нуждается в постоянном смирении. Бог будет строить отношения именно исходя из этого. И четвертое состояние человека, представленное нам уже в книге Откровений, это восстановленный человек. Человек, который будет восстановлен и духом, и душой, и телом. Человек, который уже будет полностью прославлен или восстановлен в славе, как в свое время и Адам. Четыре состояния. Мы на сегодняшний день с вами представляем третьего человека, или состояние третьего человека. Это непосредственно рожденный свыше дух, посредством Божьего присутствия или присутствия Духа Святого. И, соответственно, все, что есть в Духе Святом, есть в вашем духе. Но при этом вы имеете еще не обновленный ум, в чем вы нуждаетесь в обновлении ума, и, естественно, не бесславное тело. А теперь будьте внимательны. Когда Иисус, имея господство на своей церкви, дает определенное задание, он всегда дает соответствие или исходя из того, чем и кем обеспечен человек, как новое творение. Но давайте для себя обозначим. Есть ли серьезная разница между человеком, нерожденным свыше, и рожденным свыше? Знаете, кого бы вы ни спросили из рожденных свыше, они бы сказали: огромная разница. Огромная разница. Тогда возникает вопрос. Если есть огромная разница, то почему рожденные свыше продолжают во многом руководствоваться тем, что представлено в книгах Ветхого Завета в нерожденных свыше? А я вам дам ответ, потому что, в общем-то, они мало что знают о том, что сделало доступным для них рождение свыше. Они не то, что не знают, что дало рождение свыше. Они не знают, как применять, как приобретать в этом опыт и как возрастать в этом. Иисус в период своего земного служения, оно представлено в Евангелиях, проводил черту. Классическая черта представлена в Конституции Нового Завета, мы ее называем Нагорная проповедь, где Иисус использует термин «а я говорю вам». То есть он буквально не то что отменяет закон, данный Богом Моисею, он как бы говорит: ребята, наступит время, когда то, что вам разрешалось делать, и вы могли это делать, и у Бога не было претензий к вам, потом нельзя будет это делать. Почему? Потому что вы будете другой. Знаете, на сегодняшний день, имея общение с рожденными свыше, я вижу, как этой черты нету. То есть само рождение свыше произошло. Но ветхозаветные образы, те образы, которые не имели рожденного свыше духа, продолжают для рожденных свыше быть образами примеров. Но как Давид может быть для вас пример? Почему я затронул Давида? Да, Давид действительно был человек, который хвалил Бога. И поверьте, Давид делал это на том уровне, на котором ему позволяли его способности и его возможности. Но возникает вопрос: а Иисус хвалил Бога? Хвалил. А Иисус поклонялся Богу? Поклонялся. Так заметьте, гораздо больше люди знают о том, как это делал Давид. Но никогда и нигде не говорится о том, как это делал Иисус. Хотя скажите, кто из этих двух, из Давид и Иисус, кто для нас образец? Иисус. Но все знают про Давида. Я это говорю не в осуждении, не в обвинении, я говорю о том, как действует незаметно мудрость земная, душевная, бесовская. Как просто, знаете, вроде правильный пример Давид. Вроде правильный пример. Опять-таки, мы не говорим, что это неправильный пример. Но мы говорим, что этот пример не несет полноты. А теперь скажите, что вам понадобится для того, чтобы, смотря на картину, вы могли выявить, подделка это или нет? А вам нужен рядышком оригинал. Если рядышком не будет оригинала, то вы не сможете отличить другую картину, подделка это или нет. Так вот, чтобы видеть истину, рядышком должно быть истинный образец. Как таковым является только Иисус. Поэтому вы можете брать какую-то тематику и рассматривать ее в том, что несовершенно. И я не сказал, что это не будет правильно. Но послушайте, вы рассматриваете это как что-то несовершенное из учета того, что вы такой же, как они, или из учета того, что вам это понятно? Если из учета того, что вам это понятно, то вы будете оставаться на этом уровне. А если из учета такое, что как они, то вы не такой. Вы не такой. Это все равно, что вы будете, знаете, подойдете к человеку, допустим, у которого на ноге гипс, и будете говорить, о, все, я буду ходить так же, как он. Он ходит на костылях и хромает. Но он ходит на костылях и хромает не потому, что он хочет, а потому что пока у него такое состояние. Вы думаете, что Давид, послушайте, Давид где-то в глубине понимал, что есть тот уровень поклонения Богу, который он пока достичь не может. Этот уровень открылся в Иисусе, потому что в нем обитает вся полнота. Я это говорю не потому, что хвалы не должно быть. Я просто говорю к тому, что по разным причинам, и эта причина основная, мудрая, земная, душевная, бесовская, рожденные свыше не заходят в прославленный образ жизни, не потому что его нет, а потому что изучают непрославленные образы. И все. Отождествляют себя с непрославленными образами. И все. Хотя есть единственная личность, которая заповедана Бога нам для изучения. Поэтому еще раз обозначаю. В Библии представлено четыре состояния человека. Славный – это бытие, первая, вторая глава. Славный человек, образец, Адам. Также представлен бесславный человек, абсолютный ноль. Человек, которого Бог не планировал, это начиная с событий 3 глава Бытия. Также мы видим человека, восстановленного духом, но при этом нуждающего в обновлении души и тела. Это начиная с книги Деяний, после рождения свыше. И четвертое состояние – это книга Откровений, где человек будет полностью восстановлен в славе. На сегодняшний день мы больше находимся в состоянии третьего человека. И для нас, как рожденных свыше уже духом, нам представлен Иисус как образец и стандарт, чтобы мы могли простираться к Нему как образцу. Послушайте, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит... Нет, Царствие Божие подобно тому, как если женщина бросит закваску в 3 меры муки. Это дух, душа и тело. Доколе не вскиснет, все. Если вы не будете фокусировать свое внимание на Иисуса как на стандарт-образец, то, в общем-то, вы будете рожденным свыше духом, но продолжать держать свою душу и тело в ветхом состоянии. Потому что только простираясь к Иисусу как стандарту и образцу, вы будете предпринимать необходимые действия для того, чтобы преобразовываться и состоянием своей души, и стремиться к тому, чтобы ваше тело, как храм Святого Духа, могло выполнять свои функции полностью. Поэтому мы можем и сказать, что Сын Божий Иисус – образец во всем. Слышите? Во всем. Для рожденного свыше. Поэтому то, что делалось до того, как была пролита кровь Иисуса, то, что делалось участники Завета до того, как была пролита кровь Иисуса, и до того, как Дух Божий излился в атмосферу земли и заполнил ее, для вас не должно быть стандартом. Это так же самое, я могу сюда подвести молитву «Отче наш». Молитва «Отче наш», которая представлена Иисусом как примером молитвы, она тоже имеет два состояния. Первое состояние – это молитва «Отче наш» до того, как Иисус пошел на крест. Именно в этом первом состоянии Иисус говорил, о чем молиться, так как то, о чем Он говорил, необходимо молиться, должно было совершиться на кресте. То есть фактически молитва «Отче наш» – это проекция тех событий, которые свершились, как только Иисус сказал «свершилось». Оно все представлено в молитве. Это то, что свершилось. Это говорит о том, что после того, как Иисус сказал «свершилось», молитва «Отче наш» больше не читается с позиции, чтобы это произошло, а с позиции «это произошло». То есть говорить о том, что Он вам не дал хлеб насущный, это не с позиции нового творения. Благодарить за то, что дал, это с позиции нового творения. Просить, чтобы избавил, это с позиции ветхого творения. А благодарить за то, что избавил, это с позиции нового. То есть молитва «Отче наш» после того, как Иисус свершил, сказал «свершилось», она звучит как раз с позиции «благодарю тебя за то, что воля твоя уже на земле, как на небе». То есть эта молитва больше сейчас в проекции благодарения с позиции того, что это уже есть. Но ее продолжают читать так, как будто это еще не свершилось. Тем самым, позволяя душе, отмечаю, оставаться в том состоянии, в котором оно было и до рождения свыше. Потому что преобразование, оно так не происходит. Дух рожден свыше, а душа продолжает получать ветхозаветние представления. Человек остается прежним. Естественно, при таком состоянии и все образы Ветхого Завета, они будут востребованы. Естественно, в учениях больше будут присутствовать образы Ветхого Завета. Естественно, в примерах образа Ветхого Завета, естественно, в примерах больше будет представлено то, как и что происходило там. Естественно, и притча о блудном сыне, хотя такой притчи нету, будет использована, хотя на самом деле это притча о любви отца, и блудный сын там вообще никогда не являлся примером и образцом. То есть все как раз остается вот таким. Почему? Потому что Иисус не стал для этой группы людей стандартом и образцом во всем. Именно это я имел задание сказать, чтобы то, что мы сейчас будем читать, было воспринимаемо вами именно так, как оно должно восприниматься. Иисус не раз проводил черту, период своего земного служения, обозначая, что после тех событий, которые произойдут на кресте, те, кто его примут, будут абсолютно другие люди. Абсолютно другие люди. Следовательно, и отношение Бога к ним будет какое? Другое. Следовательно, требования от Бога к ним другие. Но и возможности у них другие. Поэтому, продолжая тему нашего изучения, я читаю еще раз тот стих, который мы уже читали с вами в завершении прошлой встречи. Это слова Иисуса, они записаны в Евангелии от Иоанна, 4 глава, 23 стих. Это диалог Иисуса с самарянкой. Послушайте, что Он говорит. То, что сейчас я вам прочитаю, оно очень созвучно с тем, что вы только что слышали. Слушайте. Но настанет время. Заметьте, он говорит о событиях, которые будут после креста. Но он представляет эти события сейчас. И настало уже, потому что я здесь, я пришел. Но опять, то, что станет доступно после рождения свыше, они как раз здесь и развернуты. Но вы не можете эти события читать в свете Давида. Вы не можете читать эти события в свете самых-самых-самых примерных образов, записанных в Ветхом Завете. Потому что вы здесь ничего тогда не сможете прочитать. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники Подождите, брат Олег, а что, до этого не было истинных поклонников? До этого были поклонники. Но это были поклонники больше в словесной форме, так как они не могли поклоняться так, как поклонялся Иисус. Вообще поклонение Иисуса – это и есть истинное поклонение. А то поклонение, которое мы видим после греха, в этот период до Иисуса, это поклонение, которое, я бы сказал так, оно хорошее, но оно не в полноте. В полноте поклонения как раз открывается в Иисусе. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники Творцу будут, заметьте, будут, то есть еще пока такое нету. Нету почему? Потому что еще Дух не возрожден свыше, Дух не воссоединен с Духом Святым. Будут поклоняться Отцу, заметьте, в Духе и в истине. То есть нам, как рожденным свыше, не нужно придумывать, что такое поклонение, как оно совершается. Сын Божий Иисус есть образец истинного поклонения Богу Отцу. И дальше я прочитаю слова Иисуса, это как бы я напоминаю из того, о чем мы говорили на прошлой встрече. «Ибо таковых поклонников Отец ищет или ожидает себе». И я вам прочитаю слова, которые открыл Дух Святой мне на очень важную деталь в словах Иисуса. Я всегда и везде говорю, ребята, самое лучшее, чтобы записанное в Библии для вас читал вам автор. Потому что когда вы сами читаете Библию, Боговдухновенную, о которой сказано, что ее никто не может понять, как только Духом Святым. То есть огромная вероятность, что при чтении самостоятельном влияние на того, что вы читаете, будет оказывать та деноминация, к которой вы имеете какое-то отношение. Неизбежно. Но чтобы избежать такого, ее должен читать автор. Если пока вы не научились с автором читать, то рекомендую вам хоть какое-то время до чтения проводить в молитве, чтобы хоть как-то так нейтрализовать активность вашего ума. И вот что сказал Дух Святой, я открыл такую важную деталь, на сказанное Господом. Бог ожидает от каждого человека поклонение Ему Духом. Слышите? Поклонение Ему Духом в истине. А раньше это было невозможно, потому что дух человека был отделен от Духа Божьего. И никто не мог поклоняться Богу духом. Духи были отделены от Бога. Поэтому Иисус сказал, что настанет время, когда каждый, кто примет Его как Спасителя, будет иметь возможность поклоняться Богу духом в истине. Чаще всего мы читали в духе и в истине. Да, там так написано. Но когда читает автор, он читает именно так, духом в истине. Духом в истине. И по тексту дальше оно полностью этому соответствует, потому что дальше по тексту на это делается ударение. Поэтому что мы с вами отметим? Что человек как духовное творение должен... Слышите? Должен и может поклоняться Творцу Духом и только в истине. Давайте я здесь кое-что еще обозначу. Как это возможно? Это хорошо открывается в одном из наставлений Духа Божьего, которое он дал через апостола Павла и записал в первом послании Тимофею. Первое послание Тимофея 2:4, там сказано, который Бог хочет, и сделал для этого все в своем Сыне, чтобы все люди первое, спаслись. Это его воля. Но на этом не останавливается его воля. Потому что это его воля, чтобы все спаслись, ложится в основании для реализации второй части его воли, о которой чаще всего умалкивают. И достигли познания истины. Бог каких поклонников ожидает? Поклонников духом в истине. Иисус говорит, чтобы все спаслись и достигли познания истины. То есть поклонение духа человека в истине совершается через познание человеком истины, которая есть индивидуальная воля Творца для определенного духа. Я верю, что то, что вы услышите, оно несложно само по себе, но оно приводит в порядок. Потому что на сегодняшний день люди работают над качеством хвалы, но абсолютно не работают над качеством поклонения в духе. И получается, что качество хвалы сделали неким замещением места поклонения в истине. Итак, читаем, что сказал Господь дальше. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны. Хорошее слово «должны». Как вы думаете, на что делают ударение слово «должны»? Слово «должны» можно рассматривать как слово, которое что-то рекомендует? Должны. Нет, это не рекомендация. А как условие? Тоже нет, потому что здесь слово «должны» – это требование. «Должны». В Библии много таких слов, которые всегда обозначают требование. Поэтому это не предложение Творца, это требование Творца. За словом «должны» находится единственный путь достижения послушания творения Творцу. «Должны». Поклоняться духом в истине. Сейчас будьте очень внимательны, потому что то, что мы будем говорить дальше, оно, по сути дела, если вы будете читать дальше в представлении через Давида, вы не увидите это. Если вы будете читать это в представлении через Иисуса, как стандартный образец, то вы то, что говорится дальше, увидите. Потому что о поклонении, о котором говорит Иисус, было раньше представление до Иисуса, до пролития Его крови, до рождения свыше Духа, было лишь предтечей истинного поклонения. То есть, когда мы читаем с вами о хвале, даже в каких-то формах поклонения в книгах Ветхого Завета, это предтеча. Это не то, как было в начале. А это подобно тому, как, знаете, как Иисус, цитируя закон, сказал, в законе написано, это в Евангелии от Матфея, 5 глава, 21 стих, «Вы слышали, что сказано древними, не убивай, кто же убьет, подлежит суду». Но зная, что станет доступно рожденному свыше, Иисус говорит, а я говорю вам, он проводит черту. Потому было то, как это было до рождения свыше, а было то, что стало доступным. Есть то, что стало доступным после рождения свыше. Поэтому Сын Божий Иисус не вносил ничего нового. Он открывал истину, определенную Богом еще прежде создания мира. Да, даже новое творение, читая о ветхозаветных поклонениях Богу, может совершать поклонение в хвале, но при этом Творец ожидает от него поклонение Духом истине. То есть даже новое творение может продолжать двигаться так же, как раньше двигались нерожденные свыше. И при этом это даже и не замечать для себя. Поэтому слушайте внимательно. Словесная хвала – это действие души. Потому Давид и говорит – «Хвали моя душа Господа». Он по-другому и не мог.
Именно так он и делал. Поклонение в истине – это действие Духа через исполнение определенной для него воли Творца. Еще раз прочитаю. Словесная хвала – это действие души. Это то, что вы делаете из души. Пусть вы не всегда это хотите, но вы это делаете. Вы это вопрос работы с душой и души. Поклонение в истине – это действие Духа через исполнение определенной для него воли Творца. Притом истинное поклонение Богу не отменяет словесное хвале, воспевая славу Богу. Но истинное поклонение Богу через послушание и выполнение Его воли уже для рожденного свыше ложится в основание хвалы и воспевания, соединяясь, которое совершает истинное прославление Бога. Вы знаете, есть огромная разница, когда хвалит Бога непослушный. Есть огромная разница, когда хвалит Бога послушный. В чем разница? В полноте. Там человек только душой. И мы с вами говорили в нашей прошлой встрече, что если человек предоставил Богу только свою душу, то он лицемер. Иисус таких называет лицемерами. Потому что дух их отдален. Но когда человек поклоняется Богу духом каждый день, то хвала из его уст, она буквально, знаете, как благоухание приятное, которое вот в полноте доходит до адресата. Поэтому хвала в воспевании и поклонении Богу в послушании, определенной для человека истиной, производит истинное прославление Бога. Вот когда они присутствуют вместе, это истинное прославление Бога. Вы скажете, брат Олег, а почему на сегодняшний день это так не развивают? Давайте я объясню вам почему. На сегодняшний день, как я уже сказал, больше рассматриваются примеры ветхозаветных образов. Я не говорю, что они неправильны. И то, что они делали, это тоже было правильно, исходя из того, в каком состоянии был их дух. По состоянию их духу это правильно. Подождите, но мы новое творение. Давайте изучать все, что касается по состоянию нашего духа. А это может быть только Иисус. Читаем дальше. Эту историю с самарянкой. Это Евангелие от Иоанна, 4 глава, 25 стих. Женщина говорит ему, Иисус: «Знаю, что придет Моисей, то есть придет Мессия, то есть Христос, и когда Он придет, возвестит нам все». Знаете, у людей тоже не особенно возникали вопросы, а что именно Он все будет возвещать. Хотя, если вы берете Иисуса как образец и в свете Него начинаете смотреть на слово «все», то вам становится понятно все, что надо знать для того, чтобы творить волю Божию. Не все в смысле «все», а все, что нужно знать для того, чтобы быть послушным в том, что Бог ожидает от тебя лично. Иисус говорит ей: «Это Я, который говорит с тобою». То есть Иисус говорит: вот все, что вам нужно. Хороший вариант, но его не изучают. Вот все, что вам нужно. Я все, что вам нужно. Теперь читаем следующие слова Иисуса, как бы в продолжение, но это уже Евангелие от Иоанна, 13 глава, 32 стих. Это продолжение настоящего изучения. Там Иисус говорит, что если Бог прославится в нем. Слушайте, если Бог прославится в нем. Он говорит, послушайте, Он говорит о себе. Если Бог прославится в нем или
во мне, если Бог прославится во мне, в нем, то и Бог прославит его. Слышите вот эту связь? Если Бог, давайте скажем это так, если Творец прославится во мне, то и Творец прославит меня. Смотрите, как хорошо. Брат Олег, хорошая комбинация. Хорошая комбинация. Возникает вопрос, как Сын Божий прославлял Бога Отца? Давай все-таки вопрос зададим во втором нашем исповедании, в проекции второго нашего исповедания. Как мой Творец и мой Господь могут каждый день прославляться мной? Давайте напомним себе, что Сын Божий Иисус – истинный образец поклонения Богу Духом в истине. Следовательно, нам по-любому нужно опять взять Иисуса, найти Иисуса в этом вопросе. И я прочитаю вам, что Иисус сказал в этом вопросе, как Он это делал. Читаю из Евангелия от Иоанна, 17 глава, 4 стих. Иисус говорит в молитве Отцу: «Я прославил Тебя на земле». Послушайте, вы где-то находите в Писании, как Иисус прославляет Бога в такой форме, как это во многом знакомо и представляется сейчас? Не найдете. Я не говорю сейчас, давайте отменять хвалу. Но хвала не должна отменять поклонение. Но на сегодняшний день хвалой заменили поклонение и представили хвалу как поклонение. Кому это на руку, это несложно догадаться. Давайте все-таки из Писания узнаем, как Сын Божий Иисус прославлял Бога Отца. «Я прославил Тебя на земле», слушайте внимательно, «совершил дело». Вообще слово «дело» в контексте этого стиха имеет множественное определение, не одно, а дело, которое включало в себя множество заданий. Совершил дело или выполнил те задания, которые ты получил, поручил мне исполнить. Так скажите мне, в чем же Иисус поклонялся? Он поклонялся в послушании, выполняя задание, или просто хвалил, продолжая заниматься тем, что он считает важным или хорошим? Послушание. Поэтому послушание и исполнение воли Творца в свете Сына Божьего Иисуса есть истинное прославление Творца Его творением в истине. Я не отменяю хвалу. Но знаете, хвала, словословие – это как верхняя часть айсберга, которая не представляет основную его массу. Потому что даже сегодняшний день и о поклонении во многом учат, исходя из песнопение, выстраивая это разные формы молитвы и песен. Послушайте, я сам за, но когда это не лежит на основании послушания, это лицемерие. Это лицемерие. Это лицемерие, которое вам открыто никто никогда не выразит. Это лицемерие, которое может присутствовать, и об этом никто не может знать. Человек может со слезами на глазах воспевать Богу, а перед Богом он самый непослушный. И он даже не знает, в чем. Почему? Потому что он никогда и не знал, в чем нужно быть послушным. То есть настоящий материал, он не направлен на то, чтобы знать, сказать: ребята, все, что вы делаете, неправильно. Нет. Иисус больше заинтересован в профилактике. Поэтому настоящее слово, которое вы слышите, оно направлено в первую очередь на то, чтобы принести полноту. Иисус, конечно, не будет говорить: ребята, вы лицемеры. Нет, он не будет этого говорить. Но он сделает все, чтобы ребята не были лицемеры. Он не будет говорить: вы лицемеры. Нет. Но он сделает так, чтобы вы им не были. Он поможет вам зайти в полноту. Поэтому он поможет вам, прежде чем хвалить, быть поклонником, духом в истине. А хвала – это как верхняя часть, знаете, как своего благоухания, которое поднимается. Послушание и поклонение воле Творца и исполнение воли Творца есть истинное прославление Творца Его творением в истине. Иоанна 13 глава 31 стих. Иисус сказал, слушайте внимательно: ныне прославился Сын Человеческий. Слушайте. И Бог прославился в нем. Подождите. Что произошло? Иисус исполнил задание Отца. И прославился Отец. Через что? Через задание. Через задание. А теперь важный вопрос. Как и через что Бог Отец прославился в Сыне Иисусе? И еще, как и через что Творец должен быть прославлен каждым духом в истине? Послушайте, ответ очень простой. Читаю. В ежедневном исполнении воли Творца прославляется Творец и тот, кто ее выполняет. Еще раз. В ежедневном исполнении воли Творца прославляется Творец и тот, кто ее выполняет. Как сказал Иисус, что если Отец прославится в Сыне, то и Сын будет прославлен в Отце. Хорошо. Читаем параллельный пример из книги Иисуса Навина. Даже возьмем из книги Иисуса Навина, где даже в Ветхом Завете Бог раскрывал фрагменты того, о чем явлено, представлено ясно в Иисусе. Читаю вам из книги Иисуса Навина. 3 глава, 7 стих. Тогда Господь сказал Иисусу Навину: «В сей день я начну прославлять тебя». Слушайте внимательно. «Перед очами всех сынов Израиля, дабы они узнали, что как я был с Моисеем, так и буду с тобой». А теперь вопрос к вам. Через что прославлялся Иисус Навин в глазах народа Израиля? Через то, что выполнял то, что Бог говорил ему делать. Вопрос следующий. То, что Бог говорил ему делать, это касалось для всех людей? Нет, это касалось только Иисуса Навина. То есть, оказывается, даже поклонение, о котором мы говорим, оно индивидуального характера. То есть, мое поклонение Богу, оно не может быть публичным. Я имею в виду характера общего, оно индивидуально. Когда я послушен Творцу в том задании, которое Он дал мне, это мое поклонение Творцу. И в том, что я делаю, Он прославляется во мне. И когда я это делаю, Он прославляет меня. Через то, что начинает происходить в этом послушании. Дай Бог, чтобы вы это услышали. Потому что оно и так происходит. Я знаю, что происходит с духом и с душой людей, которые слышат это учение. Они имеют определенный трепет в своем духе, они имеют определенный трепет в своей душе, с ними что-то происходит. Это и происходит и именно по причине того, что то, что я говорю, оно не от меня. Я просто передаю. И это производит свою работу. Поэтому исполнение воли Творца, Его творением, и есть истинное поклонение истине. И пока дух человека был в свое время отделен от Духа Святого, поклонению Творцу не было доступно. Оно было доступно единицам лишь на тот момент, когда Дух Святой сходил, давал какое-то задание, человек совершал, и это прославляло Бога. Но у Бога не было такого плана изначально. Послушайте, это не был план изначальный. Потому что изначально мы видим в Бытие, первая глава, что поклонение Богу должно было совершаться всеми творениями в исполнении Его воли для каждого творения лично. Поэтому после того, как Иисус сказал «свершилось», открылась возможность для истинного поклонения. Фактически творение вернулось в возможность истинного поклонения. Я прочитаю, как это сказал Иисус, Евангелие от Иоанна, 16 глава, с 13 стиха. «Когда же придет в дух человека, или дух человека воссоединится с Духом Святым, Он, Дух истины, наставит вас, или ваш дух, на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он, Дух истины, прославит меня». Заметили, кто прославит? И он не будет, Дух истины не будет прославлять Давида. Дух истины не будет прославлять Иова. И апостола Павла не будет прославлять. Потому Дух истины, богодухновенность, вносит только в Иисусе. Он прославит меня. Потому что от моего или то, что я скажу ему, возьмет и возвестит вам или передаст вам. Смотрите, как все выстроено. То есть человек, слушайте внимательно, самостоятельно может словесно хвалить Бога. В принципе, в Ветхом Завете это так и делалось. Совершая еще какие-то ритуалы при этом. Но прославить Творца, как его творение, сам по себе человек не может. Потому что в своем уме он не знает всех деталей и особенностей того задания, которое, выполнение которого и есть поклонение Творцу. Потому без непосредственного прямого участия Духа истины поклонение Творцу невозможно. Иисус сказал: «Он, Дух истины, прославит меня, потому что то, что я ему скажу, возьмет и откроет вам». Зачем он откроет? Чтобы вы просто были в курсе? Ну так, были в курсе — это не поклонение. Чтобы вы начали это выполнять. А когда вы начнете это выполнять, то он прославится в вас, а через вас прославит и вас. Вот вам абсолютный процесс поклонения Богу. Именно этим, по причине того, что в своем уме рожденные свыше не знают деталей задания, мудрость земная этим воспользовалась. Воспользовалась и хвалу представила как формой поклонения. Потому что в уме человек не знает задания, не знает детали задания, время, место, объемы, и все-все-все в уме не знает. Только Дух Святой знает. А учитывая, что рожденные свыше не очень стремятся к тому, чтобы иметь диалоговую форму с Духом Святым, то мудрость земная, воспользовавшись этим моментом, хвалу в словословии представила как желаемое Богом поклонение. Хотя хвала очень важная составляющая, но она не является поклонением. Поклонением, которое открывал Иисус в свете Иисуса, которое мы с вами видим. Поэтому в определенной степени мудрость земная на время воспользовалась этим. Но вы не можете отменить, что только Дух истины прославит Иисуса. А Дух истины наставит вас на всякую истину и будет возвещать вам то, что, в общем-то, Бог ожидает от каждого из вас лично, в чем именно и будет ваше поклонение Творцу и Господу Иисусу. Поэтому рожденный свыше может хвалить Господа словами, но прославить может только послушанием, заданием Духа истины. Он прославит меня, потому что от моего Дух истины, или то, что я ему скажу, возьмет и возвестит вам. Прославление Творца Духом в истине совершается только через взаимодействие с Духом истины. Это очень важный момент. Если вы Богом изначально спланированы в Его мудрости, еще прежде создания мира, там все, что есть и приготовлено для вас, называется одним словом истина. Дух истины дан вам, чтобы открывать вам, кто вы, что вам делать каждый день. Это и есть ваше познание истины. Ваше познание истины не должно совершаться во всем. Подождите. Не надо вам все. Вам не надо все знать. Вам не надо все уметь. Вам не надо все понимать. Вам не нужно быть всем. Ваше послушание не во всем. Ваше послушание только в той истине, которая определена для вас. Да, возможно, вас будут пытаться привлечь ко всему. Но никогда не клюйте на это. Потому что только когда вы есть тот, кто вы есть, вы на самом деле есть. А так суета-сует. И обязательно будет томление духа. Всего много, и вроде бы все прекрасное, только для вас не полезное. Прославление Творца духом в истине совершается только через взаимодействие с духом истины. Возникает вопрос. Зачем Дух истины возвещает вам волю Господа? Дух истины возвестит вам то, выполняет что, и будет прославляться Господь Иисус через вас, что будет сказываться и на вас, и на вашем окружении. Неизбежно. Потому что поклонение Богу всегда открывает дверь для Его участия и в вашем окружении. Вопрос. А что возможно достичь только хвалой и словословием? Еще раз вопрос, потому что не совсем правильно я прочитал. А это, что мы достигаем в поклонении, возможно достичь только хвалой и словословием? Невозможно. Мы не говорим, что это не важно. Но мы говорим, что есть то, что достигается хвалой и словословием, с благодарением. И у этого есть своя цель, связанная с душой. А есть то, что достигается через поклонение. Поклонение Богу. И когда пред Богом предстает человек, который поклоняется Ему духом и хвалит Его душой, то я думаю, что слава неизбежно будет проявлена. Поэтому рожденному свыше Духу, через Дух Святой, доступно поклоняться Творцу Духом, душой и телом. Духом в поклонении через ежедневное выполнение заданий от Духа истины, душой в хвале через словословие с благодарением и телом в смирении перед Его волей. Вам доступно это. Другое дело, мы знали только одну составляющую, это хвалу. И мы только изучали эту составляющую через Давида, через, возможно, еще каких-то людей в Ветхом Завете. А Иисуса мы здесь и не трогали. Но когда мы начинаем изучать Иисуса, мы не упраздняем важность хвалы, и Дух Господень не упраздняет важность хвалы. Но хвала приобретает совсем другой смысл и другое значение. Она не отменяется, она просто занимает свое место в Божьем промысле. Итак, Творец ожидает ежедневного поклонения Ему в истине, чтобы ежедневно Его дети переживали Его славу. как сказал Иисус, если Бог прославится в нем, то и Бог прославит его. Давайте в завершение сегодняшней встречи так и скажем. Если Бог прославится во мне, то и я прославлюсь в нем. И давайте еще раз скажем. Если Господь прославится во мне, то и я прославлюсь в моем Господе. Вот вам простой пример этого. При этом мы не отменяем хвалу. Но когда вы совершаете каждый день поклонение Богу Духом в истине, а потом приходите на служение и поете Ему хвалу, то, что будете переживать вы, другой никто не будет переживать. Потому что вы соединяете в себе полноту, открывая перед Богом и духом, и душой, и телом. Мы еще не закончили, у нас будет еще одна встреча, посвященная настоящей теме, но давайте мы уже поблагодарим за это откровение. И, возможно, вам нужно будет прослушать и еще раз, чтобы для себя закрепиться в каких-то вещах, а именно в формате поклонения Богу, духом в истине, через те ежедневные задания, которые вам доступно знать каждый день. Потому что Дух Святой, как сказал Иисус, Он будет информировать вас каждый день о тех заданиях, которые для вас будут и ваше познание истины. Отец, спасибо тебе за то, что Дух Твой, Дух истины, помогает каждому из нас не устраивать со своей жизни эксперимент. Мы ожидаем, что мы будем научены и наставлены Духом Твоим. И мы ожидаем, с благодарением принимаем, что свет приходит. Открываются глаза, открываются уши на волю Твою. И мы начинаем видеть, мы начинаем слышать волю Твою в Сыне Твоем, явленную и доступную во всякое время и на всяком месте. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за Дух Господень. Благодарны Тебе, Отец, за то, что Дух Твой через откровение исцеляет душу каждого слушающего. И пусть каждый слушающий не останется прежним. Отец, я благословляю их во имя Иисуса. И благодарю Тебя за то, что Дух Твой будет направлять и вести их, как потоки вод, чтобы воля Твоя в их жизни исполнялась во имя Иисуса. Спасибо Тебе за каждого человека, чьи уши откроются для этого учения, чьи глаза откроются, чтобы видеть волю Твою. Я благословляю их. Мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать умножения, которая могущественно действует в нашей жизни, чтобы воля Твоя совершалась во всей полноте и без всякого недостатка. Поэтому мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса, и мы высвобождаем с этого семени урожай, которая да поднимается и да приходит в руки сеющих прямо сейчас. Во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая. Да приходит он во исполнение воли Божией, да наполняет житницы и кладовые сеющих семя во имя Иисуса. И воля Божия в их жизни да будет исполнена во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Мы также с благодарением принимаем, что Ты будешь направлять и вести нас, помогая каждому из нас различать Твой голос и во всякое время и на всяком месте исполнять Твою волю. Во имя Иисуса. Аминь.